Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Жить с Богом» — этим выражением можно было бы обозначить тему сегодняшней программы. И в самом слове «жить» уже в каком-то смысле заложена проблема. Ведь как часто можно услышать, что, дескать, вера в Бога, хождение в церковь — это все, конечно, хорошо, но ведь это не отменяет реальной жизни. Надо полагать, что для осознания верующего человека такое противопоставление некорректное. Вера не есть что-то отдельное от жизни, дополнительное по отношению к этой реальной жизни. Вера и есть самая реальная жизнь, ее стержень, ее центральное измерение. Вера пронизывает все уровни бытия человека. То, какой я христианин, определяет то, каким я буду мужем, отцом, журналистом и так далее. Тут мы снова возвращаемся к этому выражению «жить с Богом». Как это – жить с Богом в каждый новый момент своей жизни? В чем эта жизнь должна проявляться? Как об этом размышляют духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, мы услышим в нашей сегодняшней программе. И начнем с размышлений митрополита Антония Суржского. Послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы, где владыка размышляет над молитвой «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый». Это слово «упование», по мысли владыки, выражает что-то очень важное о том, что такое жизнь человека с Богом.
Когда мы думаем о святых, их самый глубинный опыт заключается в том, что они стали перед Богом, и Бог как бы явился им. Может быть, образно, может быть, в виде глубокого переживания. Сознание «да, я стою перед Богом, Он тут, Он меня видит». Он пронизывает меня своим взором. Он охватывает меня своей любовью. Он меня соединяет с собой, своей верой в меня и моей зачаточной верой в Него. Эта первая встреча может быть очень простая. Если мы хотим научиться молитве, мы можем вечером ли, утром ли, стать молчаливо в пустой комнате, где никого нет, кроме нас и невидимого Бога, и сказать: «Господи, я знаю, что Ты тут. Буду ли я ощущать Твое присутствие или нет, не так уж важно. Для меня достаточно знать, что Ты по Своей любви и по Своему смирению здесь, вместе со мной». И стоять перед Ним, иногда соединяясь с Ним только через движение неколеблющейся веры. «Я знаю, что Ты тут, потому что Ты меня создал для того, чтобы я с Тобой встретился и соединился». А иногда находит на человека сознание глубокого покоя, тишины, внутреннего безмолвия. И в этом безмолвии мы можем предстоять живому Богу. Это не значит, что мы Его познаем умом. Это значит, что мы несомненно знаем, что Он тут и что мы в Его присутствии. Бывает, что Бог сделает Себя явным, что не только в силу моей веры, но потому, что Он хочет, чтобы я познал Его. Он откроется мне, так или иначе. Есть множество примеров такого рода, когда человек стоит перед Богом и как бы поглощается Его присутствием. В житии святого Серафима Саровского есть рассказ о том, как, когда он еще был диаконом, во время литургии вдруг он окаменел. Он не мог двинуться, не мог слова сказать. Его отвели в сторону, и он стоял, как говорится в его житии, меняясь лицом все время, но не видя ничего, не ощущая ничего вокруг себя, потому что он весь ушел в богозрение. Он ушел в Бога и как бы отделился от земли. И потом, постепенно, он начал приходить в себя и стал обычным, тем Серафимом Саровским, которого мы знаем и любим, в котором нас поражает его простота, непосредственность, неусложненность. Но эта простота и неусложненность происходит не от того, что он простак, а от того, что он приобщился к тому, о котором святой Иоанн Кронштадтский говорит: «Бог – препростое существо». В нем нет сложности, в нем есть абсолютная прозрачная цельность. К этой цельности приобщился тогда и Серафим, но он не был еще в состоянии приобщиться к Богу до конца, потому что это значило бы умереть. Бывают моменты, когда мы встречаемся с Богом как бы лицом к лицу. Я помню рассказ о молодом человеке, который начал читать Евангелие, и вдруг с совершенной ясностью ощутил, что по ту сторону стола, перед которым он сидит, Христос. Он ничего не видел, он не слышал ничего. Это не было видение в каком бы то ни было смысле. Но была абсолютная уверенность, что Христос стоит тут. И из неверующего он смог стать верующим. Это как бы первичный опыт, встреча с Богом, когда мы всецело или хотя бы отчасти уходим в Него, как та соляная куколка, о которой я говорил. На мгновение, может быть, частично, а в какой-то момент жизни всецело, до конца, неразделенно. И в тех людях, которые глубоко приобщились к Богу, это связано с молчанием. Потому что есть вещи, которые словом не передашь. Бывают моменты, когда молчание охватывает человека до самых глубин, и это молчание является как бы основной встречей с Богом. Вы, наверное, знаете из опыта, как встреча с человеком может быть поверхностна или глубинна. Бывает так, что два человека друг друга знают, знакомы, открыты друг другу. Потом в какой-то день они оказываются вдвоем, может быть, у камина, и начинают разговаривать. Постепенно разговор утихает, потому что в комнате, где они находятся, такая всеохватывающая тишина. И через некоторое время они уже не только тихо между собой разговаривают, но молчат. И в этом молчании, встреча такой глубины, такой значительности, в этом молчании счастье встречи и откровение друг о друге. После такой встречи в молчании можно при случае разговаривать друг со другом. Но не от разговора будет зависеть взаимная приобщенность, глубина встречи. Та совершилась в молчании, и она остается в молчании. Слова, которые выражают взаимные отношения, которые говорят об общей жизни, являются только как бы скорлупой, а в глубине пребывает это дивное молчание, молчание приобщенности, молчание единства. И когда мы читаем жития святых, когда читаем их произведения, мы часто видим, что то, что они говорят, и то, чем они были, покоилось, корнями уходило в созерцательное молчание, когда человек корнями своими ушел в Бога, если даже всецело еще не является купиной неопалимой. Такой человек не может пребывать во внешнем молчании всегда и навсегда. Но он может сохранить в себе это непостижимое молчание встречи и приобщенности к Богу и проявлять эту приобщенность всей своей жизнью. Эта приобщенность к Богу может проявиться, как я уже вам сказал, в том сиянии, которое из человека исходит и другого человека приобщает к тайне Божьего присутствия. Я когда-то вам рассказывал, как в древности три паломника пришли к пустыннику со своими вопросами. Двое из них ставили вопросы и получали на них ответы. Третий сидел и молчал. И когда им пора было уходить, пустынник обратился к третьему: «Что же ты ничего не спросишь?» И тот ему ответил: для меня достаточно было на тебя глядеть». Он глядел и через видимое как бы созерцал невидимое. Ему не нужны были конкретные ответы на конкретные вопросы. Он приобщился всецелости того, что знал, чему был приобщен этот пустынник. Но порой нужны слова, и эти слова доходят до нас, но доходят по-разному. Они доходят до нас в зависимости от того, как мы сами созрели. Помните, в Евангелии сколько раз говорится, что Христос своим ученикам дает объяснение, а другим людям, которые еще не созрели к тому, чтобы понять объяснение, все говорится в притчах, картинно. Они усвоят картину, они запомнят образ. Этот образ будет в них жить, и они постепенно будут глубже в него вглядываться и начнут что-то большее понимать. Может быть, интересно то, что слово, которое на греческом языке означает притчу, парабола. А парабола – это геометрическая фигура, в которой есть центр, окружность, и два как бы рукава, которые уходят в бесконечность. И те, кому дано понимать, сразу доходят до центра, а другие должны идти дальше, дальше, дальше вглубь. Но и те, которые поняли, должны уходить в самые глубины, которые им указаны параболой. Поэтому даже притча, которая кажется такой простой, когда мы ничего еще почти не понимаем, может дойти до такой глубины, до такого всеобъемлющего величия, о котором мы понятия не можем иметь. Но это слова, и в словах может заключаться очень многое. Не напрасно Христос назван Словом Божиим. И у одного из пророков нам сказано, что Бог говорит: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно». Исаия, глава 55, стих 11. Слово Божие воплощенное, Господь наш Иисус Христос, сказал нам истину о Боге, открыл нам путь. Но вместе с этим Слово Божие остается бездонно таинственным, потому что оно является выражением неизъяснимой тайны Божией.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Упование мое, Отец». Не случайно, наверное, в этом фрагменте прозвучало имя преподобного Серафима Саровского. О ком еще, как не о святых, говорить, когда речь идет о жизни с Богом, с одной стороны, а с другой, такие святые, как, например, батюшка Серафим, люди из другой эпохи. И кто-то может спросить, а какое отношение их опыт может иметь к нам, сегодняшним жителям мегаполиса. В том числе и об этом размышляет в своей беседе протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем архивную запись этой радиобеседы.
Хочу сказать несколько слов о преподобном Серафиме Саровском. И эта память о нем нужна нам сегодня больше, чем что-либо другое. Почему? Да потому что в нем, в преподобном Серафиме, вне всякого сомнения, воплотилось все лучшее, все самое чистое, самое светлое, самое радостное из того, что составляет подлинную традицию нашего народа. Потому что он, а не то, что нам твердят все время со всех сторон, есть подлинный символ, подлинное вдохновение нашей и личной, и общей жизни. Ведь подумать только, преподобный Серафим был старшим современником Пушкина. Он жил в эпоху, когда уже и по всей Европе, да и в России, начинал разливаться тот духовный яд, которым мы так страшно отравлены, который наполнил нашу жизнь страхом, насилием, злом, бессмыслицей. Преподобный Серафим так близок к нам по времени, и потому он как бы указывает нам тот путь, на который нам нужно вернуться после того, что столько десятилетий мы блуждали по нашему страшному бездорожью. Был он совсем простым человеком, сыном той бедной, малопросвещенной, всевозможными страданиями отмеченной среды, которая всегда, при всех режимах, составляла огромное большинство нашего народа. Бедное детство в бедной семье. И с самого детства одна светлая и радостная мечта — служить Богу, служить людям, отдать себя целиком тому благостному и милостивому Христу, о котором постоянно учат, чей образ постоянно хранит Церковь. И вот он уходит, наконец, в далекий Саровский монастырь, в тишину огромных лесов, чтобы там в одиноком подвиге научиться главному, трудному искусству внутренней жизни, собиранию самого себя в светлую целостность. Несколько лет в монастыре, где он, молодой и сильный, исполняет все самые трудные работы. И вот он просит разрешения на еще большее одиночество. На целые 15 лет уходит он в затвор, в лес, в маленькую избушку, и там один работает, молится, достигает той духовной нравственной высоты, которой так светится весь его образ. Уже туда, в его эту пустыньку, начинают находить путь люди, нуждающиеся в совете, в утешении, в наставлении. А через 15 лет он и сам возвращается в монастырь и широко раскрывает двери своей кельи всем, кто хочет видеть его и побеседовать с ним. Сгорбленный, весь в белом, всегда улыбающийся, он каждого встречает теми же словами «Радость моя». И к нему идут тысячами, и богатые, и бедные, и важные генералы, и простые крестьяне. И к каждому обращает он тот же призыв — найти свою душу, а в ней Бога, найти тот светлый, высокий, радостный замысел о нашей жизни, который он определяет так — стяжание Святого Духа. И, наконец, в одно утро находит его мертвым, стоящим на коленях перед иконой Божьей Матери, называемой «Умиление», со светозарной улыбкой на лице. Вот и вся его жизнь. Но почему же она так нужна нам именно сегодня? Ведь, казалось бы, все это так далеко от наших современных проблем и нужд, не имеет ничего общего с нашей теперешней повседневной жизнью. Разве нам нужны, разве могут нас, чему бы то ни было научить, все эти уходящие от мира, эти отшельники, эти странные люди, как будто жившие вне времени и пространства, и которых так принято обвинять в том, что они не отказались от борьбы, отвергли ответственность за общество и предпочли себя, свой духовный уют и заботу о своей душе, служению людям. Я отвечу на это так. Пожалуй, только они и нужны. Пожалуй, только они и могут спасти нас от того кровавого хаоса, в который завели нас все эти самозванные спасители человечества. Ибо они, и в первую очередь преподобный Серафим Саровский, учат нас одному и самому важному. Учат, что не от внешнего, а от внутреннего зависит спасение человека. И не от общественных структур или законов, а от единственной неповторимой личности человеческой. Серафим Саровский сказал, спаси себя, и спасешь вокруг себя тысячи. И не от людей он ушел, а для того, чтобы прежде всего в самом себе победить все зло, всю суету, всю бессмыслицу мира, чтобы в себе найти прежде всего подлинное содержание, богатство и глубину жизни. И когда нашел, то к нему без всякого зова ринулись тысячи. Явление одного совершенного, лучезарного, святого человека сейчас, да и всегда, важнее всех теорий, всех рассуждений. Ибо никакая теория никогда не победила никакого самого маленького зла. Зло побеждается только добром и только носителем добра, человеком. Над человеком, отдавшим себя добру и живущим добром, не имеет власти и силы никто. А у него самого огромная власть и огромная сила. Его добром заражаются другие. Его свобода освобождает других. Его радость становится радостью всех. И вот мы уже дышим другим воздухом. И вот уже незаметно кругом нас начинает разрушаться зло. Вот для этого и нужен нам светлый старец, убогий Серафим. Вот память о нем, которую празднует церковь в эти летние дни. Это не просто прославление человека, заслужившего этого прославления. Это прежде всего передача церковью нам, каждому из нас, того, что составляло его сущность. Передача нам его жизни. Не только слов, не только учения, не только заветов, а самой той силы, самого того света, что просияли в его жизни. Это и есть жизнь церкви, постоянная передача того, что из прошлого снова и снова претворяется в настоящее.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».